на МиГ-35, к ним не может быть претензий, потому что нет претензий к точно таким же двигателям на те самолеты, которые Индия уже покупает серийно у России.
Хорошо. Вот я сейчас попытаюсь показать схему. Если в чем-то ошибаюсь, пожалуйста, поправьте. Существует машина, да, определенного образца. Неважно, это наземная машина, либо это авиационная, да, сфера. Дальше берется заказ для какого-то другого государства, выполняется, на полученные денежные средства дальше идет строительство машин, строительство техники для собственных вооруженных сил, верно?
Ну, такая схема была применима, да, в 90-х годах, но сейчас у нас гособоронзаказ превышает объем экспортных поставок российскими предприятиями оружия за рубеж.
Я просто хочу четко понять, вот то, что потерян заказ на поставку для Индии МиГов 35-х, означает ли, что российские военно-воздушные силы останутся без этих самолетов, либо меньше этих машин будет поступать в российские части?
Это не нет прямой корреляции. В настоящее время Министерство обороны закупает у нас серийно пока что истребители Су-35. Это машины фирмы «Сухой». И продолжает эксплуатировать имеющийся парк боевой авиации, основу которого составляет Су-27, который модернизируется по программе, определенной на Комсомольском заводе. И эксплуатирует парк МиГ-29, который тоже у нас несколько сотен единиц в составе ВВС. При этом Министерство обороны заявило, что оно будет покупать у нас корабельный МиГ-29К, ну, фактически это новая машина принципиально, с новой кабиной, оружием там и так далее. Что касается МиГ-35, то, очевидно, Министерство обороны будет принимать решение вне зависимости от того, купила бы Индия их или не купила. Другое дело, что у нас будет простаивать мощности Нижегородского авиационного завода «Сокол», который являлся в советское время основной площадкой для производства истребителей МиГ-29. И сейчас в этой ситуации надо думать, а что будет с Нижегородским авиазаводом «Сокол», который, в принципе, мог бы стать тем сборочным цехом, где собирались бы вот эти МиГ-35 для Индии.
Ну, по-моему, здесь можно найти ответ в выступлении Владимира Путина в Государственной Думе, в Нижней Палате Российского Парламента, буквально вот совсем недавно, комментируя ситуацию в Ливии и потери заказов для российских предприятий. Владимир Путин сказал, что бюджет будет искать некие возможности для того, чтобы компенсировать заказами за счет там, ну, дополнительных.
Я понимаю, но вот у нас пока Нижегородский завод «Сокол» загрузить нечем, потому что сначала планировал, что он будет делать Як-130, но сейчас передача произошла, производство Як-130 в корпорацию «Иркут», будет делать Иркутский авиационный завод. Заказов на МиГ-31 нету, заказов пока на МиГ-35 нету, и завод в Нижнем Новгороде, он пока остается без заказов.
Понимаете,
и
вот
здесь ситуация-то, она очень нехорошая.
То, как вы говорите последние 10 минут, можно сравнить с этой замечательной поговоркой: начал за здравие, закончил...
Но мы говорили о разных вещах. Мы говорили о назначении Поповкина. Я позитивно оцениваю этот факт.
Нет, я не о Поповкине. Я о том, что сильного кризиса для России нет в отказе.
Ну, понимаете, смотря с чем сравнивать. Если мы берем проблему конкретного завода,
я понимаю,
и конкретной фирмы, для них, конечно, это трагедия. Ну, чего говорить? Для них это трагедия, это плохо. В целом, для России и ее позиции на индийском рынке это неприятно, но не смертельно.
Не болезненно.
А что касается конкретного завода, вот «Сокол», то там, конечно, ну, надо думать, что делать, потому что людям надо платить зарплату, надо занимать производство, для них это трагедия, конечно.
Игорь Юрьевич, эксперты также говорят, что Индия сделала выбор в пользу европейских самолетостроительных компаний, потому как мечтает о собственной машине. И по каким-то там техническим параметрам, по условиям получения каких-то технологий, европейские компании выглядят предпочтительнее.
Нет. Индия подписала с нами соглашение о закупке 250 истребителей пятого поколения, которые мы будем разрабатывать совместно. Вот о чем они мечтают. А то, что победили французы, ну, точнее, вышли в короткий список тендера, и Еврофайтер вышел, это все-таки объединенный, да, европейский продукт, это не французский продукт.
Ну, франко-германо-европейский.
Я могу сказать, что англо-германо-европейский.
Англо-германо.
Я думаю, что французы могли найти посредника и пообещать ему взятку, как это порой делается у нас при продвижении французской техники на зарубежные рынки. Вообще, Франция – это страна, которая достаточно сильно коррумпирована. Но, извините, за 10% отката от контракта с суммой 10 миллиардов долларов, за 1 миллиард долларов в Индии, наверное, можно найти лоббистов, в том числе на уровне, наверное, очень высоком.
Игорь Ильич, вот это как-то плохо пахнет.
Слушайте, это нормальная практика. Максим,
как-то плохо пахнет.
Максим, вам привести пример конкретно, когда у нас заместитель министра обороны Казахстана по вооружению был посажен в тюрьму вместе с израильским...
У нас министр Казахстана.
Нет. В Казахстане.
В Казахстане.
Заместитель министра обороны Казахстана по вооружению был посажен в тюрьму на 8 лет за то, что взял откат от израильской фирмы, которая продвинула свою продукцию на казахстанский рынок.
Ну, там есть посадки, у нас пока...
Там таких отставки. Примеров, ну, я говорю, там таких примеров на оружейном рынке масса.
Я понимаю.
Франция, продвигая свои подводные лодки, тоже давала взятки там в Юго-Восточной Азии.
Давайте, у нас остается буквально минута до выпуска новостей, получаса. Это у нас вопрос из Грузии. Что означает название российской ракеты «Ярс»? Она стратегическая?
Это стратегическая новая ракета, что она означает, никто не знает. На самом деле, действительно так. Я вот сегодня буквально только что приехал в студию со встречи с Юрием Соломоновым, генеральным конструктором Института теплотехники Московского. У них там юбилей, 65 лет, и Юрий Семенович там давал
интервью.
Собственно,
занимается ракетостроением.
Да. Ну вот ЯРС, нет официальной расшифровки.
А в чьей замечательной голове это родилось?
У нас такие названия, как правило, дают военные. Это такие шифры неокров, которые потом превращаются в название. Ну, вот, например, новый танк «Армада», о котором много сейчас говорят. Это просто тема «Армада». Танк не будет так называться, но ему уже присваивают некие наименования. В умах у всех, возможно, потом появится, что «Армада» – это будет новый танк.
Запредельная реальность, на мой взгляд. И на раз, на мой взгляд.
А это мы, чтобы
Сороченко здесь в студии, у нас новости впереди.
Программа «Экспертиза». Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве. Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального. Неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор».
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голос России». «Голос России». Новости.
В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Российские власти намерены совершенствовать защиту информации и персональных данных в виртуальном пространстве. Кроме того, Россия предлагает мировому сообществу пересмотреть подходы к понятию авторского права в интернете и готова представить свои предложения на ближайшей встрече «Большой восьмерки». С такими инициативами в пятницу выступил президент России Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских интернет-ресурсов. Президент считает необходимым обеспечить оптимальные условия для работы интернета, но заверил, что государство не собирается накладывать на него лапу. Задача президента заключается в том, чтобы принимать правильные решения в регулировании общественных отношений, к которым относится и интернет, сказал Медведев. На сайте британской монархии появился раздел о Кейт Миддлтон. Он состоит из трех частей – биографии, интересы и карьера новой принцессы. Среди хобби 29-летней Кэтрин перечислены фотография и живопись, а также такие виды спорта, как теннис, плавание, яхтинг, легкая атлетика, прежде всего прыжки в высоту, а также хоккей на траве. В Ватикане эксгумировано тело Иоанна Павла II. На церемонии в соборе Святого Петра присутствовали представители Святого Престола и близкие помощники покойного понтифика. Гроб с телом усопшего размещен перед главным алтарем собора. 1 мая запланирована церемония беатификации. Это первая ступень на пути к канонизации, то есть причислению к лику святых. После этого в очередной раз проститься с папой смогут десятки тысяч паломников, уже прибывших в итальянскую столицу. После завершения церемонии папа будет перезахоронен в новой гробнице. Мраморную плиту, которая была накрыта прежней могилой понтифика, отправят в Польшу на родину Иоанна Павла II. Более 60 человек стали жертвами антиправительственных выступлений в Сирии, сообщают представители международных правозащитных организаций. По данным лондонских правозащитников, более половины погибших были убиты в ходе стрельбы, открытой представителями сил безопасности в городе Дераа. По информации сирийских властей, протестующие убили 5 военнослужащих. Ранее США ввели санкции против сирийских чиновников, включая 2 родственников президента страны Башара Асада. Мы следим за развитием событий. Читайте новости на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
Друзья, в студии микрофона Максим Шалыгин, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Только что упало на ленты информационных агентств сообщение о том, что в Российском Министерстве обороны намерены ликвидировать должность первого заместителя министра. А функции аппарата будут переданы заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову.
Пока трудно комментировать, надо подождать, как ситуация будет развиваться в динамике, посмотрим. В любом случае, как бы орган, который занимается планированием закупок вооружений, военной техники, их разработки, вне зависимости от того, на кого из заместителей министра обороны он будет замыкаться, он должен сохраниться как функционально обособленная единица, которая занимается именно этими вопросами.
А традиционно первый заместитель руководителя, это всегда, в любом ведомстве, это всегда фактически второй руководитель, да? То есть второй после первого, он решает также весь круг вопросов, но есть некое стратегическое направление, которое он обеспечивает.
Но есть разделение. Разделение производится по следующему принципу. А в связи с вот перестройкой структуры Министерства обороны, оно разделено на 2 так называемых ствола, военный и гражданский. Военный ствол – это Макаров, начальник генерального штаба, он же первый заместитель министра обороны. А второй гражданский ствол до недавнего времени возглавлял у нас Поповкин. Теперь, очевидно, эти функции перейдут к Булгакову. Но тогда, видимо, ему придется снимать мундир, потому что он у нас генерал армии, недавно получил на 23 февраля. Ну, в любом случае, отрегулирует эту ситуацию. Надо сейчас подождать, как будет проведена внутренняя перестройка в Министерстве обороны в связи с видимым перераспределением обязанностей среди заместителей министра обороны.
Смотрите, нам тут из Германии подсказывают. Ярс в переводе на русский означает банки стеклянные.
Не знаю. Я, честно говоря, думаю, что все-таки расшифровка другая.
Давайте заслушаем отчет Коротченко Игоря Юрьевича о его поездке на Украину. Вы вернулись из Крыма.
Да, действительно, была поездка по приглашению международного медиаклуба «Формат А3». Достаточно короткая, но компактная поездка. Я был в Крыму, конкретно в Симферополе, где у меня было несколько интервью ведущим средством массовой информации Крыма. И затем была встреча с политологами, журналистами и представителями общественных организаций, которые действуют в Крыму. Где-то порядка 1,5 часов отвечал на вопросы.
Общее впечатление?
Общее впечатление очень хорошее. Особенно, честно говоря, поразило, что вот молодые ребята, студенты, политологи, там где-то 2-го, 3-го курса, которые учатся в местном университете, они достаточно, я бы сказал, компетентно рассматривают и следят за тем, что, во-первых, происходит в России. Ну, разумеется, как развиваются российско-украинские отношения, проблемы Черноморского флота. Но самое главное, что такой нестандартный подход и комплексный взгляд на военные проблемы. Некоторые записки меня поражали, честно говоря, уровнем своего профессионализма. Ну, просто видно, что люди в теме. Конечно, я, честно говоря, не ожидал, что среди местных ребят такой будет достаточно интеллектуальный слой тех, кто профессионально занимается военной проблематикой. Ну, культурной программы практически не было, за исключением поездки в Бахчисарай. Вот Ханский дворец как-то не произвел на меня никакого впечатления, включая фонтан слез. А очень большое впечатление произвел на меня монастырь, который находится недалеко от Бахчисарая, Свято-Успенский мужской монастырь. В чем его уникальность? То, что это ущелье, и в этом ущелье такие вот большие ниши, и в этих нишах, собственно, вот живут монахи, естественно, там все как бы цивилизованно сделано, и видно, что как бы место намоленное, потому что там были все русские цари, за исключением вот Павла I. И, конечно, такой вот необычайный душевный подъем, природа замечательная, но вот в этом месте, где находится этот монастырь, вот действительно Божья благодать, видимо, снизошла, хотя я вот там человек не особо религиозный, но почувствовал всеми, как говорится, фибрами души, что это место особенное. Конечно, очень сильное впечатление на меня вот это произвело.
Как вы думаете, Крым — это отдельная история? Крым — это Украина, это остров Крым?
Ну, у меня было интервью, я сказал, что украинские политики в ближайшие 100 лет, киевские политики, должны совершенно четко понимать, что если, ну, я выразил собственную точку зрения, конечно, что если они поведут Украину в НАТО, то это будет означать процесс автоматического выхода Крыма из-под украинской юрисдикции. И как бы никаких возражений на это я ни у кого не встретил, даже представители были крымских татар, вот в зале, да, сидели. Ну, как бы у них не вызвало это, так сказать, какой-то аллергии. Вот. Поэтому я полагаю все-таки, что Крым – это особый случай. Но вообще-то нам надо стремиться к тому, чтобы Украина вошла в союзное государство, Россия и Белоруссия в перспективе. Надо работать над этим. Вы знаете, в жизни реально все.
Ну, это общие слова.
Я думаю, реально. Во Львове, возможно, скажут, что нереально. А вот с позиции, так сказать, Крыма, с позиции Восточной Украины, я думаю, это реально. В конце концов, мы должны моделировать и конструировать свое будущее. Именно от общественных настроений, от ожиданий людей зависит очень многое. Если Восточная Украина будет хотеть в Россию, то Западная не сможет игнорировать это стремление, хотя бы с точки зрения того, что оголтелое бегство в НАТО приведет к тому, что на территории Украины мы получим, в общем-то, два государства.
Игорь Ильич, как вы почувствовали, крымчане надеются на Россию, либо они уже самостоятельные, они уже сильные, они готовы что-то делать сами?
Ну, пришла донецкая команда сейчас туда, в Крым. Очень активно она там присутствует.
Вот команда Виктора Януковича, если вы не знаете, я вам докладываю, одни из самых больших землевладельцев.
Ну, там на Крымском полуострове. Ну, там в Крыму уже земля поделена, поэтому если что-то будет происходить, я не передел. Конечно, Россия должна влиять на настроение Крыма. Я абсолютно убежден. Нам надо иметь, ну, какие-то некоммерческие организации, которые будут заниматься там политологией, еще чем-то. Мы должны влиять на события. Украина важна нам как дружественное и нейтральное государство.
Украина или Крым?
И Украина, и Крым. Не, ну Крым-то наш, он пророссийский. А в целом я говорю про ситуацию на Украине. Мы хотим Украину видеть дружественным, нейтральным государством. И надо стремиться все сделать для этого. Если информбюро НАТО, которое действует на Украине, там несколько ячеек, квалифицированный состав, они активно промывают мозги тем, от кого зависит принятие решений, в том числе и будущим политикам, которые придут на Украине к власти когда-то, работают активно с молодежью. Нам надо заниматься совершенно легально точно такой же политикой. Я не скажу копировать НАТО. Нет, надо лучше работать.
Это интересно как? Вот не праздный вопрос, потому
Максим,
что голос
это значит,
России...
это значит открывать... И нет, каждый вносит свою лепту.
Нет, голос России, как радиовещательная компания, имеет колоссальные проблемы на территории той же Украины для трансляции своих программ. И это правда.
Ну, надо стремиться к тому, чтобы нам предоставляли эфир, пусть на коммерческой основе.
Нет, не
чтобы
продаю.
Местные FM-радиостанции транслировали ключевые передачи голоса России.
Это низкий поклон тем руководителям местных радиостанций, которые берут на себя ответственность транслировать программы голоса России, зачастую под угрозой, там, не знаю, банкротства собственных структур.
Максим, я могу вам сказать, что вот после встречи, которая у нас прошла в Симферополь, большая вот эта, да, подошли люди, сказали, что слушают конкретно вас, вашу передачу, просили передать вам привет, поблагодарить «Голос России» за то, что в эфир выходят такие нормальные, хорошие, качественные передачи. Это я вот не блефую, это реально после встречи подошли люди специально, такие вот, ну, с блеском в глазах, они сказали спасибо, спасибо, спасибо «Голосу России», спасибо Максиму. Это вот подошли, поблагодарили, слушают, во всяком случае в Крыму слушают, в Симферополе слушают «Голос России».
Спасибо радиослушателям за то, что с нами. Давайте, так, вот у нас есть какая тема. Начнем с вопроса от радиослушателя из Вильнюса. Правительство России приняло решение об утилизации 6 тысяч военных грузовиков. Не совсем понятна цель объявленной кампании. Либо реализация населению списанных, то есть ветеранов, машин и пополнение бюджета Министерства обороны, либо устранение препятствий в приобретении очередной партии дорогостоящей импортной техники. И здесь же буквально сегодня Министерство обороны России выступило с заявлением о закупке 6000 единиц грузовой автомобильной техники заводом-производителем российским. Об этом было объявлено на встрече с Сергеем Ивановым, вице-премьера силового блока российского правительства, Алексея Кудрина, вице-премьер-министр финансов, министр обороны Анатолий Сердюков и, собственно, глава правительства Владимир Путин.
Ну, что это за история? Нет, импортную технику, по крайней мере, военные грузовики мы не закупаем, насколько я представляю. Закупки идут российских, с российских заводов. По крайней мере, автомобильная техника у нас прекрасные заводы, тот же КАМАЗ. Другие заводы автомобильные, они способны нас полностью обеспечить. Что касается плановой замены, ну, идет обновление автопарка, это нормальный процесс. Что касается вот этих 6 тысяч списанных военных грузовиков, надо смотреть, в каком они состоянии. Если они, скажем, снимаются с эксплуатации в воинских частях, это одна ситуация. А если они снимаются с консервации со складов, это другая ситуация. В любом случае, надо по максимуму стремиться, чтобы получить какие-то деньги за это. Точно так же, когда говорят, что вот там 22 тысячи танков избыточно для России, и надо их сокращать. Ради бога, ну давайте те же самые Т-55, Т-62, Т-72 продавать на экспорт. Почему? Потому что есть целый ряд стран, которые с удовольствием купят. Ну, например, вот сейчас одна из латиноамериканских стран ведет переговоры с той же Украиной о том, чтобы модернизировать старые Т-55, которые они готовы купить по цене, конечно, не современного танка, несколько миллионов долларов, да хотя бы за 50-60 тысяч долларов. Если купят, и то хорошо, мы выручим большие деньги. Поэтому вот к процессам утилизации надо смотреть, чтобы все-таки техника шла не под нож, не под разборку, а пытаться ее продавать, если она еще сохранила ресурс.
Вот чувствуется, вы человек профессиональный. Мягко подвели наш разговор к теме танкостроения. Вы уже называли это волшебное слово, да? Слово «Армада» называется. И пока конструкторский коллектив говорит крайне осторожно об этом танке, появится он лет через 5, по-моему, такая цифра называется. Да? Что это за машина и в чем здесь интрига?
Ну, у нас главный центр танкового производства — Уралвагонзавод.
Как я люблю эти названия.
Основная продуктовая линейка представлена танком Т-90. Кроме того, вот мы уже говорили с вами, что танк модернизированный под требования Министерства обороны под названием Т-90АМ, он будет у нас показан на Нижнетагильском оружейном салоне. Теперь по поводу вот танка, который условно называют «Армада». Это принципиально новая концепция танка. Это не будет модернизация Т-90. Главные ключевые отличительные свойства. Первое, то, что башня нового танка, она будет необитаемой. То есть там не будет экипажа. Экипаж будет находиться в специальной бронекапсуле.
В теле самой машины.
В теле машины, которая будет в значительной степени страховать людей в случае, если танк получит какие-то повреждения в ходе боевых действий. Боекомплект выносится за пределы бронекапсулы. Есть разные там схемно-компоновочные средства, схемы. Ну, есть вот вариант, когда там боеукладка, боекомплект, он будет располагаться там, скажем, в задней части башни. Либо еще какие-то могут быть варианты. Но смысл в том, что при детонации боекомплекта, чтобы дать экипажу шанс, по крайней мере, выжить. Потому что, ну, в современный танк, даже израильские Меркава, посмотрите, что с ней происходит, когда попадает туда гранатометный выстрел, скажем, от РПГ-29. Были замечательные вот эти вот кадры, когда в ходе боевых действий против Ливана, ну, против... Ливана.
Против Ливана.
Значит, Хезболла использовала гранатометы, и, конечно, посмотреть, что произошло с этими израильскими танками, хваленными, было интересно. Вместе с тем, вот новый танк российской армады, он будет иметь более низкую проекцию лобовую, будет улучшена бронезащита, будет, значит, спутниковые средства связи для того, чтобы обеспечить быструю передачу приказов и распоряжений. Будет автоматизированная система управления. Это означает, что, допустим, командир взвода, роты на экране дисплея будет видеть положение своих танков, положение танков противника, и он сможет выдавать целеуказания простым нажатием там, на соответствующие символы обстановки на вот этом электронном планшете. Каждый танк получит свою цель при атаке либо при обороне. При этом будет обеспечено круглосуточное применение танка и будут очень сильно повышены вот комфортные условия обитания, вопросы внутреннего дизайна и эргономики будет вот как бы выдвинут на первый план. Мы всегда знали, что вот в чем беда наша, это в том, что техника порой хорошая, а вот условия для экипажа, они отвратительные. И будет штурвал, так сказать, да, для того, чтобы облегчить управление танком. То есть будет автоматизация всех процессов. В значительной степени, если это произойдет, мы получим концепт абсолютно нового танка. Разумеется, вот эти вот все работы завод должен выполнять в рамках государственного оборонного заказа. То есть Министерство обороны должно будет профинансировать в рамках НИОКР эту работу. Потому что за свои деньги, конечно, выполнять эти заказы предприятие не сможет, потому что это достаточно бюджетоемкие процессы. И если, скажем, этот концепт будет утвержден, ну вот как заявили, через 5 лет есть шанс посмотреть на этот танк в металле, а дальше после серии комплексных испытаний запустить его серийное производство.
Ну, американцы и китайцы уже активно интересуются этим танком. Я могу это судить по информационному полю, потому как очень много таких провокативных заявлений, как в американской экспертной среде, так и китайской.
Что вы имеете в виду?
Ну, какие-то мелкие провокации. Да, танк будет плохим, а когда появится танк? Дальше идет технология обсуждения этой проблематики. То есть, и вот так вот информационный метод, когда вот щуп, да, такой, бросили идею, и как обсуждается. А вдруг что-то дополнительно узнаем. И это очень чувствуется.
Вы хотите сказать, выманивают каких-то секретоносителей на контакт, чтобы они защищали?
В том числе, да.
Что танк будет хороший, взяли бы в полуполемике,
чего-нибудь
ляпнули, да?
Это, вот, это как метод. И это чувствуется на самом деле в информационном пространстве.
Понимаете, дело в том, что я так думаю, что конструктора в блогах-то не сидят. Поэтому выманить чего-то очень трудно.
Ну, знаете ли, пример заразителен. С другой стороны, возникает вопрос, сразу несколько. Понятно, что по вашему рассказу танк будет там оснащен всем, да? Вы еще не сказали, например, о тепловизоре, который должен быть
на Т-90.
Вот смотрите, обычно, что происходит дальше. Если мы говорим о цифровой карте, да? Я сейчас не берусь обсуждать систему охлаждения, систему вентиляции.
Это даже не цифровая карта, это дисплей единой системы ОСУ тактического звена. То есть это то, что делает концерн «Созвездие». Это танк должен быть элементом сетицентрической системы вооружений.
Рассказываю. Вот много раз говорил об этом в эфире. У нас до сих пор в России нет единой цифровой карты. Но вы-то это должны знать. Но нет цифровой карты Российской Федерации. Можно, конечно, прикрыться аэрокосмическими съемками из космоса. Можно, конечно, говорить, что мы видим поверхность сверху. Но существует вот реперная сеть. Ну, есть же. Вот, да, в России не вся часть страны покрыта опорной геодезической сетью.
Ну, у нас есть военно-топографическое управление Генерального штаба, которое сейчас переходит с бумажных карт на цифровые. Будем рассчитывать,
это,
что...
Это аэрофотосъемка, на земле ничего нет. Как вот на местности все это собираются получать?
Это вот элемент новой сети, центрической системы управления боевыми действиями. То есть, по идее, это должно быть как? Летают спутники оптико-электронной разведки, летают беспилотники. Но в данном случае мы говорим про беспилотники, потому что это тактический уровень. Вот взлетел беспилотник, обнаружил вражеские танки, передал их координаты.
Координаты привязаны... откуда берутся? Они берутся к реперным точкам, имеющим астрономическую привязку.
Для этого достаточно иметь квалифицированную систему ГЛОНАСС, для того, чтобы
непосредственно... упали в декабре прошлого года.
Ну, вот Поповкин, будем считать, их восстановит. То есть иметь дееспособную систему ГЛОНАСС, для того, чтобы беспилотник мог произвести оцифровку разведданных, в реальном масштабе времени передать их либо на командный пункт танковой бригады, либо на, допустим, вышестоящий какой-то, либо нижестоящий штаб. И дальше эти данные поступили бы командиру танкового взвода либо роты, который бы ввел целеуказания для разведобстановки на экипажи своих, так сказать, танков. Ну, это вот то, что называется сетицентрическая война. Это то, что реализовано сегодня у тех же самых американцев.
Я больше не буду эту тему комментировать.
Я понимаю,
что... Нет, не в этом дело. Мне тут режиссер говорит буквально по внутренней связи, что хватит ругать Россию. Я говорю о боли, которая у меня есть. Я говорю о том, что меня беспокоит. А своей страной я хочу гордиться. Хочу сделать все, чтобы страна была процветающей.
По крайней мере, наши танкисты при выполнении боевых миссий, они должны чувствовать себя комфортно, находиться, извините, не в креслах каких-то продранных, дермантиновых, а на специальных ложементах для того, чтобы, так сказать, снизить лобовую проекцию, уменьшить силуэт танка. Естественно, экипаж должен находиться, там, может быть, будет экипаж из двух человек, учитывая то, что автоматизация процесса будет доведена до совершенства. То есть они должны находиться комфортно, у них должен быть кондиционер, им должно быть комфортно.
Это утяжеление танка?
Нет, бросьте, наоборот. Это не утяжеление танка, это правильная компоновочная схема. Не надо экономить на людях. Я вот на военно-морском салоне был 2 года назад в Санкт-Петербурге. Наш новейший корабль, выполненный по технологии стелс, ну, провели нас посмотреть, так сказать, собственно, пункт управления, да. Ну, там новые такие дисплеи российского производства, либо российско-белорусского производства, все там сверкает. Вот что меня больше всего поразило, вот эти вот кресла, на которых там сидит командир корабля, там штурман, такой вот драный дермантин, низкокачественный, и такое вот, знаете, кондовое такое вот, это кресло, точнее несколько кресел.
Я говорю, слушайте, это же не кресло, это,
ну,
это потратив, что-то такое страшное.
Потратив сотни миллионов на оснащение этого корабля новейшими системами, неужели вы не могли потратить там, условно говоря, 5-6 тысяч долларов, чтобы купить сюда, поставить нормальные эргономические кресла для, так сказать, ну, руководителей, да, корабля, там, командир, штурман. Но вот нет ответа на этот вопрос. Вот это то, что в наших подъездах, то, что в наших дворах, то, что в наших умах, понимаете? Вот мы привыкли так жить. И то же самое вот у нас при проектировании и конструировании вооружения. То есть надо создавать комфортную среду обитания, в том числе для экипажей танков, боевых машин пехоты, для кораблей боевых, понимаете?
Ну, если сейчас об этом начинают думать в конструкторском бюро, для меня это радость. И большая радость, что руководство военного министерства понимает, что так должно быть.
Вот когда будет заключен контракт на финансирование этих работ, когда деньги пойдут, вот тогда мы будем радоваться. А пока мы вот ждем, будет это, не будет.
Тогда давайте я спрошу иначе. А вы более верите, что машина вот новой идеологии может появиться? Либо же пока сомневаетесь?
Нет, то, что мы сможем, точнее не мы, а Уралвагонзавод сможет разработать такую концепцию танка будущего и реализовать ее, у меня сомнений нет. Но это может произойти при условии, если будет обеспечено полноценное финансирование этих работ. А здесь, ну, вот посмотрим, как будет ситуация складываться.
Так, еще одна тема нам слушатель подсказывает. Глава Пентагона Роберт Гейтс сообщил о том, что беспилотник «Предейтер» является образцом американской мощи. Какие «мощи» в кавычках был намерен противопоставить заокеанскому визави глава МИДа России, заявляя о том, что Россия поможет в урегулировании ситуации в Ливии?
У нас нет таких беспилотников. По большому счету, у нас вообще беспилотников нет. Купили вот у Израиля там несколько штук. Теперь заключили лицензионное производство на 400 миллионов долларов. Вот я уже приводил этот пример. У нас был один успешный только, так сказать, пример использования наших отечественных беспилотников. Это вот когда они проводили разведку над Грузией, шум мотора был такой вот сильный, что Саакашвили принял.